Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если когда кто открывает впервые Евангелие, Новый Завет, и открывает с первых страниц, начинает чтение Слова Божьего с Евангелия от Матфея, то он встречается с родословной Господа Иисуса Христа, которая в версии евангелиста Матфея берет начало от Авраама и заканчивается Иосифом, мнимым отцом Господа Иисуса Христа, потому что по человечеству своему Христос воспринимает, будучи Богом, вторым лицом Пресвятой Троицы, Богом Слова, человечество он воспринимает непосредственно от Пресвятой Богородицы, имея отцом, в собственном смысле, Бога Отца, Отца Небесного, рождаясь от Него привечно. Почему формально это родословие, оно является родословием Иосифа? Потому что в древности, в принципе, не было принято какие-либо родословия исчислять по женской линии, потому что вот эти такие родовые наследственные последования преемства исчислялись исключительно по мужской линии. Но родословие Иосифа в той же мере, как говорят толкователи, является родословием Пресвятой Богородицы, Девы Марии, потому что в Израиле в то время большинство браков в той или иной степени были родственными достаточно. То есть, как правило, супругу выбирали из того же рода. И, естественно, что из того же колена. И в этом смысле родословие формально Иосифа, по сути, является и родословием Пресвятой Богородицы. Но в общем-то, это для нас вопрос достаточно формальный. Дело еще в том, что Евангелие от Матфея, оно в первую очередь адресовано было соплеменникам Христа, то есть израильтянам. Поэтому оно включает в себя такие особенности, как и наличие родословия, потому что для израильтянина чрезвычайно важно было бы, чтобы истинно царь Израилев, истинный Мессия, был бы должного происхождения, был бы сыном Давидовым в этом смысле. Ну и далее мы в Евангелии от Матфея тоже находим неоднократно такой рефрен: «Да исполнится пророчество», ну, то или иное ветхозаветное, которое было возглашено тем или иным еще ветхозаветным пророком, потому что, опять же, это имело особое значение для самих израильтян. Конечно, родословия израильские меньшее значение имели для язычников, но Евангелие от Матфея, толкователи говорят, что оригинал его был написан на арамейском языке, хотя до нас этот оригинал не дошел, а дошел уже в переводе на греческий. Но есть основания считать, что Евангелие от Матфея было написано на арамейском языке, который являлся для соплеменников Христа в тот момент основным разговорным. А проповедь апостольская о Христе воскресшем – это прежде всего проповедь устная, которая в виде Евангелий была записана уже несколько позже начала ее возглашения. На что мы еще можем обратить внимание вот в этом родословии, которое, как правило, человека, не сведущего вот в этих исторических реалиях, достаточно для нас древних, ну, порой приводит в некоторое недоумение. Дескать, я ничего не понимаю, что там кто-то кого-то родил, причем говорится именно про мужчин в основном. Вот к чему это вообще все и какое-то отношение имеет, ну, к моему спасению, к необходимости восприятия мною благой вести. Ну, строго говоря, прямого отношения уже не имеет в такой степени, как это имело значение для людей первого века, в особенности для соплеменников Христа. Однако вот некоторые особенности этого родословия, которые акцентируют, что было определенное количество родов, поколений, сперва от Авраама, потом до Давида, от Давида до переселения в Вавилон, и от переселения в Вавилон уже до явления самого Христа. Здесь намечены некие вехи, вкратце в перечислении этих имен, вехи основные, такие самые судьбоносные, именно ветхозаветной же истории. И очень характерно еще и то, что в этот перечень имен включены не только пророки или ветхозаветные праведники. Среди этих имен можно найти имена людей вовсе не столь благочестивых и даже наоборот, явно грешных в своих проявлениях. Причем само это родовое преемство этих родов, колен Израилевых, осуществляется порой далеко не в нравственном отношении, не в безупречной обстановке и далеко в нравственном отношении не в безупречных событиях. И даже язычники, некоторые женщины, явные язычницы, которые промыслом Божиим оказываются тоже вот вписаны в историю Израиля и в его такую родовую жизнь, здесь тоже присутствуют. И это не случайно, и это тоже характерно. Получается, что в своем таком земном человеческом происхождении Господь не гнушается иметь в роду по своему человечеству даже и язычников, и людей, даже и грешных, в общем-то, не только прославившихся своей праведностью. И это действительно не случайно. И это характерно, и толкователи на это обращают внимание, что если Боговоплощение рассматривать как то главное событие, спасительное для всех людей, то оно обращено не только в будущее, но оно охватывает и ветхозаветное прошлое. Впрочем, недаром, когда речь заходит о воскресении Христовом, у многих святых отцов мы находим свидетельство о том, что ад разрушен, ад пустует, что Господь вывел из ада всех. Правда, здесь возникают неизбежные вопросы, толкования. Все это кто? Это вообще все, кто в аду из представителей ветхозаветного человечества находился, или это некое избранное число всех? На это нет однозначного ответа. Святые отцы здесь расходятся во мнениях, но сам вот этот посыл, что ад в принципе разрушен, он тоже характерен. Ад разрушен благодаря воплощению, благодаря Рождеству, благодаря воскресению Христову, как объективно существующая, непроницаемая для Бога темница. После воскресения Христова можно сказать, что этой объективно, независимо существующей темницы уже нет. Она разрушена самим Богом, ставшим человеком ради нашего спасения. Почему же мы еще говорим об опасности существования ада? Ад с момента воскресения Христова существует как совокупность действующих в человеке страстей, которые могут человека пленять, если человек не желает от них избавиться. То есть ад – это уже не объективная проблема, а субъективная, если так можно выразиться. Проблема уже самого человека, который сам себя может запирать в действии собственных страстей, если не желает от них избавиться во Христе. А так, в принципе, ад разрушен. И мы можем сказать, что Господь вывел из ада всех, кто этого хотел действительно, кто жаждал будучи еще представителями ветхозаветного человечества, прийти в общение со Христом, кто действительно увидел в нем свет истины, который сошел в преисподние глубины земли, разрушая саму эту адскую темницу. От чего это могло зависеть в тот момент, тот или иной выбор, здесь мы уже гадать не можем. Но потенциально Господь являет спасение всем и желает спасения для всех, не только живущих уже в условиях Нового Завета, но и в условиях Ветхого Завета в том числе. Ну а выбор все-таки остается за самим человеком, тайна этого выбора. Но даже это родословие Христа свидетельствует о том, что Господь устраивает спасение и с помощью ветхозаветного человечества, даже не безгрешного, и всему человечеству желает спасения. Но само это спасение, как дарование истины, как осуществление истинной жизни в церкви, в дальнейшем осуществляется в достаточно непростых условиях человеческой же истории, человеческой цивилизации. Как мы исповедуем, тоже свидетельствуем, говорим о том, что Рождество Христово происходит не в царских палатах, а в вертепе в загоне для скота, так и вся жизнь Христа, она до возраста около 30 лет, как мы знаем, проходит в безвестности и в смирении на окраине не только Римской империи, но и на окраине Израильского царства, в Назарете, в Галилее. А когда Господь, наконец, выходит на проповедь сам, начинает осуществляться его земное служение, то мы видим, что ему негде головы преклонить. Мы видим, что он в конечном счете оказывается предан, судим, распят. Да, венчает это все воскресение его, но и на Христа воскресшего, на свидетеля его воскресения и в последующем на всю церковь ополчается враг. И ополчается дьявол и враг в роли тех или иных гонителей по-разному. Это и внешние гонения, проистекающие от языческой власти, а потом рецидивы этих гонений могут проистекать и, по видимости, от христианских императоров, властителей в том числе, которые далеко не всегда удерживаются на уровне христианского призвания. А потом, когда наступают эпохи революции, свержений монархии, социальных потрясений, церковь гонима оказывается от властей уже безбожных. Но церковь бывает гонима, истинная жизнь во Христе не только извне, но и изнутри. От лжебратья, от вообще представителей, именно, что, казалось бы, тех, кто должен проповедовать слово истины, но порой в истории церкви мы видим, что те, кто по внешности к этому призван, порой оказываются свидетелем совсем иного рода, когда грехи и страсти берут верх над человеком, страсть к власти, страсть к стяжанию, порой даже обуреваемость теми или иными пороками, и это находит место в ограде, внутри ограды церковной. И это тоже есть уже внутреннее гонение на Христа, гонение страстей и пороков в самом человеке, который по внешности вроде как должен быть христианином, а, увы, являет пример совсем иного. И этому, как говорится, не след удивляться или ужасаться, но этому мы должны внутренне учиться сопротивляться прежде всего сами благочестивой жизнью, стремлением к этому, поиском не стяжания, не какого-то комфорта в этой земной жизни с помощью Божией, тоже искомого. На самом деле мы видим, что пример жизни истинных святых, он как раз-таки в другом. И это берет начало еще тоже с ветхозаветных праведников. как апостол Павел говорит, перечисляя, начиная с Авраама и его последующих потомков и многих пророков, что они порой претерпевали великие скорби, гонения, досаждения. Они не имели действительно истинного здесь града, такого от Бога данного во всей полноте, а взыскали грядущего града. Как апостол ставит пример Авраама в первую очередь, что он в поисках земли обетованной покинул свое, в общем-то, отечество, а отечество-то его было, он происходил-то из Ура Халдейского, то есть из Халдеи, из Вавилона. Это было магическое царство, насквозь магизмом пронизанное, но это была цивилизация с определенными благами. И вот Авраам по повелению Божьему идет скитаться в поисках земли обетованной, жить как кочевник, жить в шатрах, в каком-то смысле тоже не всегда имея где головы подклонить. Но он имеет великую веру Божию, он имеет великое доверие Богу, которое вменяется ему в праведность. И он становится основанием, отцом всех верующих. То есть его значение велико, но еще это еще и значение его велико, как пример удивительной веры для всех последующих поколений. И вот апостол говорит, что те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Нам Церковь уже дарована Богом, средоточие спасения, полнота благодати. Этого древние святые ветхозаветные еще не имели. Не имели Евхаристии, не имели чаши Христовой. Но веру действительно могли иметь такую, послушание Богу, которое для нас и для всех людей на тысячелетия вперед действительно являют такой неустаревающий и неугасимый пример. Тем более мы, причащаясь от чаши Христовой, несмотря на то, что мы вполне честно можем похвалиться, казалось бы, только немощами своими, и должны иметь такое смиренное самосознание, покаянное, но в то же время мы должны понимать, что, имея веру во Христа, мы имеем и великое достоинство этой веры. И не должны устрашаться и бояться о вере свидетельствовать, учиться этому самой своей жизнью. Да, мы еще не вошли в Царство Небесное, мы еще не имеем всю полноту благ вечных. У каждого какие-то свои проблемы, свои скорби, свои немощи, болезни и так далее и тому подобное. Но и это как лекарство для нас может быть духовное, если мы будем все это воспринимать без ропота, опять же, с верой. А самое главное – учиться все-таки самих себе сопротивляться греху с Божьей помощью, противостоять ему все дни нашей жизни. Может быть, это как-то звучит громко в каком-то смысле, но на самом деле в этом нет ничего невозможного. Просто надо этого действительно захотеть. Нужно начинать с малого порой. Но эту задачу нужно стараться ставить всем нам в молитве, в покаянии, в причащении, в молитве перед чашей своей личной, что, Господи, помоги мне причащение тела и крови справиться с моими конкретно вот такими-то грехами, немощами, с такой-то проблемой, помоги, Господи, справиться. В этом смысле жизнь наша должна быть евхаристичной. Что от причащения к причащению мы должны у Бога не забывать просить укрепления такого самостояния во Христе, которое мы должны черпать от Его чаши, благодаря Его телу и крови, которые нам здесь даруются. А именно это осуществлено было Господом и осуществляться может в нас благодаря и Его Рождеству, и всем последующим событиям, и евангельской, и новозаветной истории, и до сего дня. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.